Здравствуйте, сегодня среда, 16 августа, у микрофона Андрей Шароградский, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Министерство обороны Украины объявило о взятии села Урожайное в Донецкой области. В целом обстановка на фронте меняется мало. Украинские власти предупреждают об особой опасности минных полей, оставленных российскими войсками. Их обезвреживание займет многие годы. Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко рассказала о своем отравлении в Германии, предположительно российскими спецслужбами. Издания «Инсайдер» и «Беллингкет» не исключают, что в Европе совершены аналогичные покушения еще на несколько человек. Также сегодня.
Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал еще одну задачу, так называемой СВО в Украине. Начну сегодня с положения на фронте в Украине. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер объявила сегодня о взятии украинской армии под свой контроль села Урожайное в Донецкой области. Российская армия усилила давление на Купинском направлении, хотя о заметном продвижении не сообщается. Я, как ведущий подкаста, отдаю себе отчет, что многие из называемых мной населенных пунктов для некоторых слушателей лишь довольно абстрактные топонимы. Ведь речь часто идет о селах и других относительно небольших населенных пунктах. Если же говорить в целом, то особенных новостей с фронта в последние недели нет. А вот какую общую оценку ситуации на фронте дает израильский военный эксперт Игаль Левин.
Очень хорошо, что нет много новостей, вот, потому что любят раздувать из любой фигни, пардон, там, то, что это называется, то зрада, то из крайности в крайность. И методичная работа идет. Уже подтвердили сегодня утром освобождение Урожайного. До полномасштабного вторжения во всех этих населенных пунктах, Стромлыновка, да, Урожайная, вот, Старомайорская и так далее, там жили где-то 1000, где-то 2000 человек. То есть это не были полумертвые села там, на 50, да, как бы доживающих как бы, стариков. То есть это реальные населенные пункты Украины освобождения. Пусть на карте они не выглядят какими-то там с большими городами и так далее. И глубина прорыва после того, как вот заявили, да, у нас вот Урожайное, фактически больше 10 километров. Плюс заработаны вот тут бои. Вот. Естественно, генштаб Украины, когда, ну, вы понимаете, что войска сражаются за тот или иной населенный пункт, это не потому, что просто вот линейно пошли вот освобождать какую-нибудь конкретную работу, а потому что это часть задумки, архитектуры какой-то вот наступательной операции большой. Вот только генштаб знает, и об этом мало, кстати, новостей, поэтому мало можно в СМИ про это рассказать, поэтому западные СМИ любят раздувать из-за этого, вот придумывать, часто высасывать из пальца как бы, какие-то события. Опять же, прыгая из крайности в крайность. То есть нужно понимать, что Украина продолжает двигаться вперед, Украина продолжает деоккупировать свои территории, и, видимо, ее планы по деоккупации, вот эта общая архитектура, да, она складывается успешно. Раз мы видим как раз о том, что освобождают новые населенные пункты, и армия продвигается вперед. Ну, а насчет сватовского направления, да, там Россия старается пытаться атаковать, но мы видим, что уже месяц, даже больше месяца про это говорят, но особо продвижения у них там нет, потому что Украина держит там свои рубежи, и мы не видим, чтобы там были какие-то глубокие прорывы врага, да и вообще какие-то даже не глубокие, обычные прорывы. Как бы тут нет укреплений в смысле вот обывателя понимания, знаете, крепость какая-то. Да. Даже если вы берете вот на карте эти все страшные линии, которые рисуют, это вот у нас это Царякоп и там, пирамидки Суровикина, вот эти все зубы дракона так называемые, это все не препятствие, это все легко обходится и так далее. Главная проблема – это мины. То есть главная проблема, вот центральная проблема мины, они на картах не изображены. То есть когда вы карты открываете и видите все эти там белые полосочки, там как раз это все не страшно. Самое действительно опасное, самое то, что тормозит наступление – это мины, они не изображены на карте. Так называемая первая линия – это линия охранения. Это вот эта вот та зона, которая находится перед вот этой вот Царякопом, так сказать. Если вы посмотрите, что направление, например, тоже Бердянское, то есть там, где у нас Урожайное, вы увидите, что после Старомлыновки, если этот населенный пункт будет взят, а он будет взят, вот это вопрос времени, после него начинаются там несколько километров полей, и дальше сама эта линия. А там, где Работино, там непосредственно вы посмотрите, где украинские войска уже находятся, на той же карте Deep State, они довольно точно обозначают, пусть и с какой-то задержкой. Понятно, почему задержкой, потому что украинские силы должны продвинуться и должны закрепиться. То есть это, кстати, всегда зрители, когда смотрят на карту с Deep State, должны понимать, что она немножко как бы отстает во времени там, на сутки, двое, трое порой. Осознанно часто. Команда специально не обновляет, чтобы не вредить вооруженным силам. Так вот, если вы посмотрите, вы увидите, что уже от самой линии, от этой второй, которая главная линия, основная, фактически там в 2,5 километра. Ну, то есть это уже прямой контакт. Уже там могут тяжелые виды вооружения работать и так далее. Вот. Ну и бои за Работино идут, и, видимо, освобождение Работино тоже вопрос ну, какого-то обозримого будущего ближайшего.
Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина. Как вы только что слышали, Игаль Левин сказал, что главная проблема для ВСУ сейчас — это минные поля. Мне встретилось сегодня сообщение о том, что для их разминирования ВСУ будут применять теперь тепловизоры. На сопровождающих эти сообщения фотографиях отчетливо видна огромная плотность минирования, что, конечно же, только усложняет работу саперов. Мины — вторая после артиллерийских обстрелов причина ранений украинских военнослужащих. Российская армия применяет как противотанковые, так и противопехотные мины, в том числе мины-лепестки, обнаружить которые очень сложно и которые иногда с места на место переносят даже птицы. Так, по крайней мере, считают некоторые украинские саперы. Процесс разминирования идет очень медленно. Кто-то подсчитал, что при нынешних темпах процесс ликвидации минных полей в Украине займет 760 лет. Страдает и мирное население, особенно дети. В Херсонской области, где после прорыва Каховской дамбы сошла вода, дети обнаружили блестящий предмет, стали им играть. Предмет оказался миной. Несколько детей при взрыве получили ранения. Моя коллега Юлия Митюхина поговорила с главой департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации Иваном Соколом. И вот что он рассказывает.
Таких случаев очень много. На самом деле дети — это самый проблемный контингент, с которым проблемнее всего работать. И мало того, что у самих детей, как правило, интерес превышает опасность, так еще и родители, по моему мнению, уделяют очень мало внимания информированию детей. То есть родители — это самые заинтересованные люди, они должны каждый день проводить работу с детьми, туда не ходить, там не брать, то не подбирать, потому что три основных кита, на которых держится информирование с нашей стороны, со стороны волонтеров, ну, людей, которые не специалисты в этом, это не подходить, не брать и звонить сразу 101. Угу. Это три основных кита, о которых мы говорим. А если брать, например, Изюмский район, то там вообще был случай, когда группа детей несовершеннолетних нашли мину-лепесток и ходили с ней, играли, не знаю, что они с ней делали, там передавали друг другу. И, конечно, в итоге пострадало 6 человек. Никто не тяжело, но сам факт имеет место быть, она взорвалась, и 2 или 3 человека получили ранения средней степени тяжести, ну, мало приятного. И таких случаев очень много, когда дети ищут взрывоопасные предметы, не ищут, а находят взрывоопасные предметы и начинают ими играться. Мы очень много уделяем внимания именно по информированию родителей и детей. У нас есть мобильная группа волонтеров, у нас есть государственная служба чрезвычайных ситуаций. Именно в этом направлении мы проводим тренинги, мы проводим онлайн-учебу, онлайн-уроки именно в учебном процессе по противоминной безопасности. В этом направлении мы движемся и стараемся работать каждый день. И действительно, если брать девиз департамента в этом направлении, то если мы спасем жизнь хотя бы одному человеку, то мы уже работаем не зря. Уже во время онлайн-занятий мы проводим уже тему минная безопасность. Уже мы начали еще с этого года проводить. И в следующем году также будем проводить. И я же еще раз повторюсь, не готов сказать относительно все кратко, но местные программы, да, и местные, и Красный Крест, и международные сертификационные компании противоминной деятельности, операторы, которые сертифицированы на проведение информационной работы, они проводят с детьми и занятия, и онлайн, и офлайн занятия. Кроме того, работаем над тем, чтобы разработать новые методики обучения детей или проведения занятий с детьми относительно информирования. То есть в этом направлении мы работаем по полному спектру всей информационной политики относительно взрывоопасных предметов. На самом-то деле территория Харьковской области на данный момент является одной из самых загрязненных территорий Украины. И мы действительно очень нуждаемся как и в физических силах саперов, которые будут проводить работу с разминированием. И самый большой минус в нашей работе — это отсутствие транспорта для механического разминирования. Потому что, когда это весной, знаете, трава только всходит, это одно. Когда это уже сейчас летом, и трава идет в рост человеческий, ну, проводить работы по разминированию, ну, в край тяжело, и даже не представляете себе, насколько. То есть даже эта цифра в 10 квадратных метров в день, она иногда кажется просто космической для работы в нынешних условиях. А при наличии механической техники, то мы бы на порядок быстрее бы проводили разминирование. На прошлой неделе мы уничтожили фабрику 500. Это авиабомба, которая находилась в воде и при отработке водной акватории была обнаружена и впоследствии уничтожена. Как правило, массово к таким объектам мы еще не подходили, поэтому сказать что-то по этому поводу не могу пока. Да, сложности есть везде, сложности есть в каждом населенном пункте. Ну, я же повторюсь, люди ходят по тропинкам, по заранее натоптанным тропинкам ходят. Вот в этом-то и сложность. Я думал на самом-то деле, что это легенда, но, знаете, все-таки практически саперы меня убедили в том, что, да, вот эти мины-лепестки, их переносят сороки. То есть, где вчера можно было ходить безопасно, сегодня уже. Мы надеемся на то, что все это как можно быстрее закончится нашей победой, и что благоразумие какое-то посетит ту сторону, они все-таки поймут, что абсолютно бессмысленная война, уберутся с нашей территории. И мы кинем все возможные силы и приложим максимальные усилия для того, чтобы максимально быстро разминировать территорию. Тем более, что я думаю, что в ближайшее время у нас появятся свои хорошие наработки и технологии, благодаря которым мы сможем сделать этот процесс разминирования намного быстрее и эффективнее.
Это был глава Департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации Иван Сокол. Интервью с ним записала моя коллега Юлия Митюхина. Время свободы. Российская журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, вероятно, была отравлена в Германии. Так считают сотрудники немецких правоохранительных органов и расследователи изданий «Инсайдер» и «Беллингкет». Они подозревают, что это сделали агенты российских спецслужб, на что указывает как хлороорганическое вещество, которое было использовано, так и то, как это было сделано. Симптомы отравления Костюченко очень похожи на те, которые испытывали Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Карамурза, Петр Верзилов. Костюченко, по данным расследователей, не единственная жертва странных отравлений россиян за границей за последние месяцы. В частности, президента фонда «Свободная Россия» Наталью Арно пытались отравить в Праге, журналистку Ирину Баблоян в Тбилиси. В интервью телеканалу «В настоящее время» Елена Костюченко рассказала о том, как ее могли отравить, и предположила, что ей мстят за ее репортажи с оккупированных территорий Украины. Костюченко хочет, чтобы ее историю знало как можно больше людей.
Я почувствовала первые симптомы 18 октября. Я в тот момент находилась в Мюнхене, куда я приехала, чтобы податься на украинскую визу. Я работала в Украине с начала войны, и я хотела вернуться для того, чтобы продолжить работу. Ну, я сначала почувствовала, что я очень вспотела, запах пота был странный, пахло как будто гниющие фрукты. Потом у меня начала болеть голова. Через некоторое время мне стало сложно ориентироваться в пространстве, и потом уже дальше, когда я смогла добраться до дома, уже на следующее утро у меня прибавились другие симптомы. Это боль в животе, головокружение, тошнота, рвота. И дальше со временем симптомы менялись. У меня начало отекать лицо, пальцы рук, ног. Появился то, что потом врачи опознали как ладонно-подошвенный синдром. Это часто возникает при химиотерапии, когда горят ладони, стопы, они краснеют, раздуваются. И, в общем, это все симптомы такие активные длились несколько месяцев. То вещество, которое предполагают расследователи, оно относится к группе хлороорганических веществ. Они считают, что с большой вероятностью это мог быть дихлоретан. И дихлоретан токсичен и при взаимодействии с кожей, и при поступлении внутрь. У меня нет понимания, кто это сделал, но расследовательская команда «Инсайдера» и «Беллингкет», которые до этого расследовали много-много-много отравлений россиян, несколько раз доказывали, что к отравлениям были причастны сотрудники ФСБ и ГРУ, и, возможно, в моем случае это тоже верно. Но мы пока не знаем, кто эти люди.
Это была журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, фрагмент ее эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Дагестане продолжается расследование причин взрыва на автозаправке в Махачкале вечером в понедельник, в результате которого погибли не менее 35 человек, более 100 были ранены. Около 20 находящихся в тяжелом состоянии пострадавших отправлены для лечения спецрейсом в Москву. Жертв могло быть гораздо больше, поскольку днем в этом месте скапливаются автомобильные пробки. Как выяснилось, в помещениях автосервиса, где первоначально возник пожар, хранилась селитра, которая в результате сдетонировала. И вот что сказал на сегодняшнем заседании правительства Дагестана глава республики Сергей Меликов.
Мне кажется, что во главе угла стоит жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду. Но по самым примитивным требованиям никак не может станция техобслуживания находиться в 5 метрах от заправочного комплекса. Хотя бы по той причине, что работа на станции техобслуживания предусматривает сварочные работы и искру. А заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа. Но мы это делаем с вами. Мы это делаем и своими руками зачастую вот создаем предпосылки к подобным чрезвычайным ситуациям. Поэтому не дожидаясь каких-то дополнительных указаний, организуйте проверку всех этих историй. Тем более, что я сильно сомневаюсь, что они являются добросовестными налогоплательщиками, что они являются какими-то источниками пополнения бюджета. Они являются источником пополнения кармана отдельным лицам. Поэтому мы по итогам работы оперативного штаба потом примем решение на правительство и организуем работу по контролю за всеми вот этими безобразиями. И я еще раз говорю, я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на причины халатности не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, зеленки и прочую лабуду.
Это был глава Дагестана Сергей Меликов. Все ближе так называемый единый день голосования в России. Это выборы разных уровней, которые пройдут 10 сентября. Кстати, напомню, что президентские выборы в России должны пройти в марте будущего года. К теме выборов мы будем в ближайшие недели обращаться все чаще. Сегодня об отношении к единому дню голосования, которое сформулировала команда Алексея Навального. От ее имени Леонид Волков записал 15-минутное видео, размещенное в его YouTube-канале. «Умное голосование» в этот раз практически не упоминалось. Волков в основном объяснял, что выборы в России — это сейчас не выборы, но некоторые выборы, где есть хоть какая-то конкуренция, это все-таки выборы. Так что на выборы не выборы ходить не надо, а на выборы выборы надо. Главное — уметь отличить выборы выборы от выборов не выборов. На мой вкус, Волков говорил слишком долго и довольно путано, но вот его резюме.
В единый день голосования в сентябре 2023 года, то есть буквально через несколько недель, есть несколько региональных кампаний, за которыми интересно следить, мы о них рассказываем и будем рассказывать, следите в наших соцсетях, там есть толковые кандидаты, которых стоит поддержать, в этом надо участвовать. В подавляющем большинстве регионов нет ничего конкурентного и интересного не будет, участвовать в этом не стоит, конечно, надо наблюдать, конечно, надо говорить об этом и показывать, что это все фейковая процедура, но не стоит интеллектуально, эмоционально вовлекаться в активное участие в этой фейковой процедуре. Март 24-го, думаю, что Путин выборы проводить будет, потому что они ему нужны для пропагандистского эффекта. Очевидно, что это будут не выборы с фейковыми кандидатами, относиться к ним надо соответствующим образом. При этом возможности борьбы за то, чтобы сделать эту процедуру для Путина неприятной, не исчерпаны. Надо думать в эту сторону, мы думаем, что-то придумаем, обязательно расскажем. В целом же, относиться к выборам в России надо с позицией интеллектуальной дисциплины и интеллектуальной ответственности. Различать, где выборы и где не выборы, и не становиться статистами в путинских пропагандистских играх.
Говорил один из соратников Алексея Навального Леонид Волков. Теперь о рубле, но на этот раз о рубле белорусском. Ослабление российского рубля до 100 рублей за доллар, некоторый отскок после резкого поднятия базовой кредитной ставки явно не могут не сказаться и на белорусской валюте, ведь экономика Беларуси в значительной степени зависит от российской. Правда, там волнуются в основном из-за копеек. $1 в Беларуси стоит где-то 3 рубля 25 копеек. Такой курс навевает воспоминания о Советском Союзе. О реакции в Беларуси на колебания российского рубля мне рассказал белорусский политолог Виталий Цыганков.
Белорусы привыкли считать все в долларах. И свои расходы, и свои зарплаты. И когда белорусы встречаются с россиянами, их удивляет, что россияне называют все цифры в российских рублях. Белорусы все переводят в доллары, и находясь в Беларуси, и находясь в каких-то других странах, они именно в долларовом исчислении традиционно, вот уже, так сказать, 30 лет, именно так исчисляют все свои доходы, потому что, ну, в Беларуси очень редко были периоды, когда не было инфляции, когда рубль белорусский был стабильным. Обычно происходит наоборот. Но вот как раз последние годы это период относительной стабильности белорусского рубля. И то, что происходит вот сейчас с белорусским и российским рублем, действительно белорусов очень беспокоит, потому что вот даже когда в 2022 году белорусский ВВП упал на 5%, это было самое, ну, радикальное падение, начиная с 90-х, то люди как-то особенно это не заметили, потому что это, ну, какие-то абстрактные цифры. А вот когда начал падать белорусский рубль, начиная вот, можно сказать, с Нового года, это люди очень активно обсуждают. И действительно, если посмотреть на начало года, то в январе курс доллара был 2,60 белорусских рубля. То есть сейчас он более 3,15, 3,18, то есть упал более чем на 20%. И действительно, экономисты белорусские объясняют это прежде всего привязкой к рублю российскому, потому что есть так называемая корзина валют, и в этой валютной корзине российский рубль занимает 60%. Доллар только 30% и китайский юань 10%. Поэтому в определенной степени белорусский рубль повторяет все траектории российского рубля и в значительной степени зависит от него. Ну и белорусов, которые привыкли считать в том числе свои зарплаты, исходя из долларового исчисления, вот нынешнее падение российского и белорусского, прежде всего, рубля довольно сильно беспокоит. В Беларуси нет черного рынка, пока к этому не доходит. Конечно, он появляется в моменты таких острых падений белорусского рубля или в моменты, когда Белорусский национальный банк предпринимает какие-то меры по ограничению хождения рубля. Это было, например, очень активно в 2010-2011 году, когда за год упал курс 3 раза и появился черный рынок, который существовал несколько месяцев. Но сейчас можно сказать, что Белорусский национальный банк продолжает все-таки, не отказывается от своей стратегии придерживаться свободного гибкого курса рубля, формируемого рынком. Единственное, что иногда делает Нацбанк, это продает валюту на рынке. Но в Беларуси золотовалютные резервы довольно ограниченные, и поэтому он не может, Нацбанк белорусский не может делать такие большие интервенции на рынке, то есть держать курс рубля. Поэтому все экономисты говорят, что все-таки по-прежнему рубль будет формироваться, ну, если не произойдет никаких политических изменений, если вдруг Лукашенко не прикажет Нацбанку проводить какую-то другую политику, то, ну, вот последние годы Нацбанк проводит довольно самостоятельную политику, и курс белорусского рубля определяется именно рынком.
Вы ни разу за время нашего разговора не упомянули евро, несмотря на то, что Беларусь близка к Европе, географически граничит со странами, где евро ходит. Нету интереса к этой валюте или просто люди привыкли все рассчитывать именно в долларах?
Конечно, и люди, которые едут в Европу, покупают и евро. Кстати, стоит, раз уж вы спросили, напомнить, что Беларусь, ну, до последнего времени, когда после 2020 года произошла самоизоляция Беларуси, это вот буквально до последних 2 лет Беларусь занимала первое место по количеству выдачи шенгенских виз на душу населения. То едет в Европу, покупает евро, но в то же время в странах, которые, например, соседствуют с Беларусью, в Польше своя валюта, польский злотый, поэтому белорусы покупают тот же доллар и там обменивают его на польский злотый. То есть как-то доллар все-таки традиционно пользуется большей популярностью, чем евро, потому что его можно не только в Европе, а во всех других странах обменять. Ну и плюс я повторю, что в так называемой валютной корзине есть российский рубль, доллар и юань. Белорусское экономическое руководство, оно немножко так вот скептически относится к евро, в том числе и с точки зрения формирования этой так называемой валютной корзины, которая определяет курс валют на межбанковском рынке.
Моим собеседником был белорусский политолог Виталий Цыганков. Опять с громким заявлением выступил Владимир Соловьев. На этот раз он набросился на немецкий автомобилестроительный концерн Mercedes-Benz, отказавшийся обслуживать в России свои автомобили. Странно, почему Соловьева так задела эта тема, ведь чиновникам предстоит пересаживаться на автомобили российского производства, не станут же они игнорировать указания своего президента. Патриотично настроенные граждане должны, по идее, последовать этому примеру, ведь Германия – недружественная России страна, она поставляет Украине танки «Леопард» и другие виды вооружений, включая, возможно, в ближайшем будущем ракеты дальнего радиуса действия, но, тем не менее, Соловьеву за россиян обидно.
«Мерседес-Бенц» сказал дилерам, что все, отключает все российские автомобили от обслуживания. Но это значит что? Это значит, они продали товар, а теперь он стал опасен? Где коллективный иск этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продали России? Потому что теперь управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы этого не делаем? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн? Это что такое? Они решили, деньги они получали, сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов, и теперь говорят, а кстати, мы отключаем все от обновления и все прочее. То есть что, типа россияне, это как?
Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Я небольшой знаток в этой области, но, насколько мне известно, свое автосборочное предприятие в Подмосковье концерн Mercedes-Benz уже продал автодилеру «Автодом» еще в октябре прошлого года и ушел из России. В конце концов, Соловьев, наверное, и сам бы мог подать в суд, чего истерить-то. Ну и, конечно, очень интересно, на чем он сам ездит. Мне будет очень приятно, если когда-то в будущем мой подкаст будет упомянут в исследовании, посвященном задачам так называемой специальной военной операции в Украине, которую называли представители российских властей, начиная с Путина, чиновники, депутаты и так далее. Эти задачи самые разнообразные, я приводил уже много раз, можно сделать хорошую подборку и потом ее анализировать. Сегодня еще одна задача от министра обороны России Сергея Шойгу. Это фрагмент его выступления на международной конференции по вопросам безопасности, она проходит сейчас в Подмосковье. Так вот, оказывается, цель так называемой специальной военной операции – освободить из плена российских военнослужащих, попавших туда в ходе специальной военной операции. Послушайте сами.
Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налаженное взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права.
Это был министр обороны России Сергей Шойгу. Считать задачей военной операции решение проблемы, которую эта же операция и создает, согласитесь, в военном деле это что-то новое. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».